Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа я приглашаю вас послушать вторую часть беседы писателя Алины Яковлевны Чедаевой о ее новой книге. Первая часть этой книги посвящена детству. И вот сегодня мы продолжаем этот разговор, который Алина Яковлевна назвала так: «Свет в начале тоннеля». Ну, а в середине часа, как всегда, выйдет в эфир очередная передача из радиоцикла «Образ жизни», и вашим собеседником, как всегда, в это время будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Детство – благословенная пора жизни, которая во многом и определит ее. Об этом размышляет в своей новой книге, которая еще только готовится к выходу в свет, писатель Алина Яковлевна Чедаева. Сегодня у нас вторая часть этой беседы, которую Алина Яковлевна определила так: «Свет в начале тоннеля».
Вот мы говорим «лицо земли». Вот ребенок потому и мал, что ему можно рассмотреть лицо земли в буквальном прямом смысле. То есть лона, из которого вышел, из земли взят. Только мы этого не знаем, не замечаем, уже перестали замечать. А для ребенка каждая там божья коровка, каждый летулик – это восторг, это
значительное.
Да, да, да. Главный ориентир нашего нравственного восхождения – это Священное Писание. Но, увы, далеко не каждый день, не каждый человек держит и развертывает великую книгу в руках. Но природа – это то чувственное Евангелие, которое окармливает простую пятерицу нашу. То есть, если мы научаемся видеть в природе что-то значительное, да, в незначительном, то вот мы как бы читаем перевод Священного Писания на язык природы. Это чрезвычайно важно и очень интересно. Вот можно наблюдать. Вот тянется в небо лук порей. Люди, у которых есть дачи, у которых есть огороды, они знают, что это за тончайшая ниточка, которая тянется из земли к небу. Так тонка, что может войти в игольное ушко. Но выше тянется, а не склоняется, потому что в земле у нее центр тяжести, а центр притяжения в небе, тут есть разница, центр тяжести и центр притяжения. Но ведь это не только у лукопорея, это мы с вами так. Это мы с вами ногами на земле, а душой мы должны тянуться к небу.
Ну, не всегда так бывает. Иногда люди падают.
Ну, это, конечно. Я же говорю о каких-то идеальных, доминирующих
вариантах. Ну да, как должно
варианта.
Быть.
Как должно быть, да, да. А потом мы не слышим, не потому что старушка к старости слаба ушами стала, а не потому, а потому что мы не слышим, как копошатся, шуршат. Может быть, даже позванивают растения, когда они рождаются из земли. Не бесшумно же, а мы не слышим. Ни шорохов, ни шепотов, никаких фонем. А может быть, дети слышат. А сами-то они как разговаривают, когда рождаются. Вот это очень смешное наблюдение. Они говорят «уа-и-и-и» фонемами. И мама отвечает фонетической рифмой.
Агу,
о-о-о, шесть звуков про язык природы, да. И ребенку достаточно, чтобы выразить имя себя в аквариуме его первого мирка, а может быть, мира, потому что теми же гласными с небольшими добавлениями согласных изъясняется природа, животные, птицы, звуков шесть, а сколько регистров, интонаций. Все ради общения, соучастия. Разве только для того, чтобы общаться друг с другом, тварь с тварью? Человек создан прежде всего для собеседования с Богом. Да, вот я уже повторюсь, через Священное Писание, конечно. Но главная возможность, которую неграмотно еще ребенок может прожить и пережить, это общение с Богом через природу. Через природу.
Он и сам-то часть ее.
Конечно, вот. Да. Вы знаете, вот я когда жила в Ветлуге, 20 лет я там прожила зимой и летом, это вот в 90-е годы прошлого века, и меня приглашали некоторые учителя в начальную школу на классные занятия, последний шестой урок. Зима была, все окна очень старого, старинного дома, высокие окна, они замерзли. Ну, я детишкам предлагаю, посмотрите, что это там. Ой, там папоротник, там жар-птица, там цветы, там те все. Кто нарисовал? Бог нарисовал. Это мы все понимаем. Девочки, дети маленькие, это они знают твердо. А вот зачем, я их спрашиваю. И думаете, вот думаете, что они ответили мне? Чтобы и зимой люди не забывали о рае.
Я бы подумала о лете.
О рае. Вот ведь, вот, понимаете, как мыслит ребенок. Ребенок, которому уже успели сказать, правда, не знаю, родители, учителя или кто-то еще, да, что есть рай, есть рай.
В отличие от нас, взрослых, сомневающихся в чем-то, ребенок, безусловно, верит.
Да. Я в этой книге пишу о разных вещах, о том, как я знаю многое о том, что такое блаженные на Руси, потому что Ветлуга в те годы была полна этими блаженными. Но я, может быть, не буду сейчас пересказывать этот именно этот очерк, а вот скажу о том, что я сама приняла решение прийти в церковь, креститься, потому что мама моя была очень сугубо партийным человеком, тетушка моя Ольга Петровна, и дядюшка, и жена его Александра Петровна, они были закрыто верующими людьми, и они бы никогда не осмелились повести меня в те годы, это война, да, в храм крестить меня, да. Я была некрещенное дитя. Но вот я вот как раз пишу в этой своей книге о лестнице, которая вела меня теми, другими, третьими эпизодами к храму. Я не буду это повторять, выйдет книга, может быть, вы сможете ее посмотреть. Но это очень важно, потому что, ну вот, например, на чердаке у нас были сосланы книги и старинные журналы в Ветлуге, да. Какие старинные журналы? Вот один из них, газета, журнал «Искры», не «Искра Ленинская», «Искры». До сих пор у меня хранится вот в шифоньере дома в Москве, да. Я его открываю. Это я девочка, мне лет 12, наверное. И вот я открываю этот запыленный, огромного формата, в каких-то картонных корочках кто-то все сброшуровал до меня. Первую страницу первого номера 16-го года. Что я вижу? Император Николай II на фронте Первой мировой войны с цесаревичем Алексеем. Вот, понимаете, я потом начинаю спрашивать, а кто такие? Спрашиваю маму, а мне уже в Ветлуге рассказали, что эту семью расстреляли красные. Я маму спрашиваю, ну а детей-то за что? Мне отвечают, лес рубят, щепки летят. Но ведь очень любопытно, что вот эта тема Романовы потом придет ко мне уже сугубо взрослой, и я напишу книги о всех алапаевских мучениках, о царевиче Алексея, очерк покаяния, который вот войдет в эту книгу и так далее. То есть, смотрите, это вот слова Набокова, которые я приводила в начале.
Падает зерно,
упало зерно, вырос лес, как когда-то писал мой Андрей, будучи ребенком. И вот это была тоже ступень к Богу, потому что слова относительно леса и щепок я не приняла своим детским сердцем. Я ничего не могла возразить, естественно.
Я думаю, они в это не очень верили, но у них не было другого объяснения.
Верили.
Неужели
в этом,
они
в этом будучи... ужас весь,
но
что
она
верили.
Мама, сама мама. Как верили, она могла верили. Считать, что дети
вот
должны умереть?
Вот в том-то и дело.
Ну, это какое-то страшное зомбирование.
Да. Разгром сознания полный, замещение сознания.
Ну, несчастные
вот.
Люди.
И вот, знаете, вот еще, например, вот это не только там эту подшивку я нашла. Там я нашла и скитальца, и Нацина. Вот до сих пор ведь я помню эти затрепанные, пожелтевшие странички маленького формата сборничков. Тогда читала ребенком «Друг мой брат, мой страдающий брат». Помните, это вот одно из стихотворений Нацина, которое было написано в 25-м году. Не в 25-м, раньше, он умер в 25-м. И вот эти стихи отложились на душе. Другие книги, которыми журналы «Нива», которые меня поражали всегда обложками, вот этими боярышнями, красавицами. Они все были стилизованы, все иллюстрации там. А потом там иллюстрировались классики, писались рассказы. В том числе там были и книжки на этом чердаке Лидии Чарской. Понимаете?
Я ее дочке потом читала, она же издаваться стала в последние 90-е годы.
Да.
Она с удовольствием читала про эту ее подружку книжную. И казалось бы, как все это далеко. Книжна
Джаваха.
Да.
Каких там только не было. Мы их передавали тайно, потому что библиотеки, они были изъяты из библиотек.
А отклик в сердцах находили, да?
А в таких домах, на чердаках интеллигентных людей, уездных, они находились. И мы передавали. Я отлично помню, например, образ Люды Власовской, которая там спасла свою взрослую подружку, взяв на себя ее грех. А грех-то был какой? Эта подружка принесла в класс раненую ворону. Ну, что считали тогда нонсенс это. И вот когда учителя спрашивали, кто виноват, кто это принес, и все промолчали, а вот эта девочка из Полтавы, Люда Властовская, она сказала, это я. Вот, выгородив свою старшую подругу, понимаете? И вот теперь уже, ну, уже, слава тебе, Господи, шибко взрослый, да, я читаю Юлию Дронину, ее литературные дневники, в которых она вот что пишет о Чарской. Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях, нечто такое светлое, благородное, чистое, что трогает в неискушенных душах девочек самые лучшие струны, что воспитывает в них, именно воспитывает, самые высокие понятия о дружбе, верности и чести.
Казалось бы, за что было эти книги запрещать?
За что? Да, причем судьба у нее была очень жестока. О ней плохо писали и Маршак, и Чуковский. Вот как ни странно, но очень советизированные, так или иначе, несмотря на все их таланты, были люди. И как они их только ее не представляли в каком злобно-антисоветском виде, да? Но, тем не менее, тот же Корней Чуковский пришел ей навстречу, когда она голодала. Он там, по-моему, выписал ей паёк или что-то в этом роде. В всяком случае, он ее поддержал. И я читала недавно благодарственное письмо Лидии Чарской Корнею Чуковскому. А она тогда еще и не читала, может быть, его инсинуации против нее, а может, и читала. Благодарила его за то, что он спас ее от голодной смерти. Вот видите как. Вот для меня вот чтение Лидии Чарской это тоже была еще одна ступенька к храму.
Возрастанию души.
Да, но мало того, ведь понимаете, я не ангел, чтобы ступать только по светлым ступеням. Дело в том, что я училась, я уже говорила, в школе, где спарены первый и третий класс были. Вот парты стоят ряд первый класс, потом другой ряд третий класс. Было, но сейчас уже нет, стерли с лица земли. Совершенно замечательное имение Стюсси, швейцарца, лесопромышленника, которое называется Беляевка. И вот,
там, Нижегородская область?
Да, да, вот под Ветлугой, ну просто рядом, да. И вот туда поселили детей из Ленинграда, блокадного уже, да, потому что оно еще было пригодно для жизни. Я была там, мы с Алексеем Васильевичем были там, еще видели вот эти гигантские подвалы, вырытые там, как холодильники в земле, да. У меня даже хранятся две ветлуги эмалированные сковородки, которых отродясь я не видала, чтобы они эмалированные были, из этой разоренной кухни. Там был огромный яблоневый сад, там, ну и так далее. И вот туда поместили этих ребятишек из голодного Ленинграда. В разных школах их разместили, потому что дети ветлуги тогда сосредоточены были не в одном здании, а в нескольких. Детей было так много приезжих, что надо было рассредотачивать. И вот в третий наш класс, значит, посадили, где было очень много выковыренных, эвакуированных, и Женя Гусак тоже там была. Вот называл, все мы его называли Пашка Ще. Пашка – это Пашка, а Ще – это начало его фамилии. Он, конечно, был беспризорник раньше в своей довоенной жизни, потому что у этого парня крепкий такой мальчишка был, с такими пустыми водянистыми глазами, белобрысый, конечно, как полагается русскому беспризорнику. Ну вот. И у него были помыслы какие. Вот мы все там, девочки, наглаженные в своих единственных платьишках, идем в школу. Этот парень набирает целый коробок у себя там в Беляевке вшей, потому что вши водились, и запускает девчонкам нам за шиворот. Потом бабушка в ужасе, моя бабушка, всплескивает руками. «Аленька, да откуда у тебя? Да у нас это чистокан-то такая, да?» Или...
Чего себе шуточки-то, ох!
Да, это вот такие шуточки. Потом этот Паша... А у нас была замечательная преподавательница, прекрасно ее помню, Зоя Илеодоровна, имя какое-то, Калашникова. Ну, тогда еще сравнительно молодая женщина. Вот она вела эти оба класса параллельно. Что делал Пашка до ее прихода? Сделает, как для махорки, самохрупку такую. Но туда не махорку, она харкает туда свою гадость, да? И очень ловко подкинет к потолку над учительским столом, и она приклеится. А когда начинается урок, Зоя Леонидовна что-то там с нами разговаривает, она общается, падает. Там высыхает это все, гадость падает к ней на стол. Но меня поражало. Ну, мы, девчонки, и пикнуть не могли. Ну, что-нибудь там пытались сопротивляться, когда тебя за шиворот шею спускали. Но серьезно нет. Но никто из взрослых, по крайней мере, я не видела, я не наблюдала, чтобы они его как-то остерегли, наказали, нет. И тогда у меня возник вопрос, что такое зло? Это было мне очень важно.
Прям философский вопрос-то возник.
Я тоже терпела, как все, Пашку этого, и домашним не рассказывала. И вот я задавала себе вопрос, если никто не дает ему отпора, Пашке этому, значит, со злом можно смириться? Это вопрос серьезный. И этот вопрос, я потом сталкивалась со злом разных мастей в своей долгой-передолгой жизни, но вопрос так и остался во мне окончательно неразрешимым или неразрешенным. Но я вспомнила слова Евангелия от Иоанна, отповедь Христа фарисеям и саддукеям, усомнившимся в Богосыновстве Иисуса Христа. Вот что он сказал. «Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хощете творите». Дети дьявола, с моей точки зрения, это не фигура красноречия. Потому что Христос никогда не пользовался вот этими риторическими способами выражения, да. Но это факт духовного сыновства дьяволу этих людей. Вот, понимаете, я совершенно убеждена, что это так и только так. Потому что, ну, и в жизни каждого человека бывают столкновения со злом. Бывают такие столкновения, что... Ну, просто вот у меня есть моя знакомая, которая говорила, что ее матушка, умершая там лет 5 назад, оказавшись в деменции, в течение 7 лет крушила все вокруг себя. Кран в ванной ломала женщина старая. Набрасывалась на дочку и внучку. Что это было? Она ведь этого не хотела, но ведь сатана не спрашивает, ты этого хочешь или нет. А вероятно, она не была человеком, может быть, который мог бы откреститься. Мы же не даром говорим, открестись от этого, открестись от того. Это же очень важное слово. И вот это размышление, как еще одна ступенечка этой лестницы моей, привели меня в церковь. Я пришла. А дело в том, что тогда эти мои предки, духовные лица, мой прадед, отец Никифор, был священником в Воскресенском соборе Ветлуги, напротив нашего Ветлужского дома стоял. Теперь там хлебозавод уже много-много лет. А другой мой священник, двоюродный дед, Этот дед по маме. А второй дед, двоюродный дед Василий, он был настоятелем в течение 28 лет храма в Костроме Антонины и Александра. Да. И вот представьте себе, меня судьба уже взрослой-взрослой туда привела на машине. И единственное гранитное надгробие из всего древнейшего кладбища в селище, это пригород был Костромы, теперь Кострома, да, сохранилось только его надгробие. Но потом мои родственники поправили, восстановили крест на нем там и так далее. И я там в этом храме купила книгу о судьбе этого храма, и в частности там большая глава о моем предке. То есть, вероятно, и их молитвами я пошла, пришла еще к этому храму.
Без всякого сомнения. Не сомнения. То, что вероятно, а
да, точно. Да. Но ведь тогда этот храм только что открыли. Все остальные, там у нас было 3 храма, значит, из одного сделали неизвестно что, а теперь вот там хлебозавод. В Троицкий, Свято-Троицкий собор там...
Который вы восстанавливали?
Да, механический завод, который потом, вот, благодаря благословению совершенно замечательного царства его небесного митрополита Николая, мы там ветлужане, значит, начали восстанавливать ее, он сейчас служит. А третий храм – это кладбищенская Свято-Екатерининская церковь. Значит, те храмы были закрыты, и Екатерининскую было закрыли, но Ветлуга тогда была городом верующих людей, и отпевать-то где-то надо было. И ее через какое-то время открыли.
В войну?
В войну, да. А многие храмы ведь тогда открывались. И вот я туда и пошла. А я о нем уже знала. Он стоял на дороге к реке Ветлуге, куда я с коромыслом на плечах и с мокрым бельем ходила на мостки полоскать белье через весь город. И как раз вот по касательной мимо этой вот церкви. И всегда я смотрела на нее. И вот я пришла. И, конечно, для меня все это было вновь, я очень робела. Дело в том, что тогда храм тоже подвергся серьезному разрушению. И особенно кладбище, это одно из первых кладбищ Ветлуги, там были похоронены все именитые граждане, это были замечательные мещане, купцы, учителя, врачи там и так далее. Надгробия были все гранитные. Осталось несколько штук. Почему? Почему вы думаете? А потому что на месте этого кладбища, на окраинах этого кладбища строили дома ветлужане. Эти гранитные памятники брали себе на фундаменты. И так, да. Так что наш русский характер всем чреват. И тем, и вашим, и нашим.
Крайности впадают.
Да, крайности. Это вот чего, а это у нас более чем. Ну вот, и ну, я почитала там еще золотом выбитые буквы, кто покоится там. Ну, потому что страшновато было переступать порог, но переступила. Ну, в основном были старые женщины в черных платках, но были молодые. Все, почти все, вот помню этот цвет, черные платки, вдовы. Кадильницу помню, когда священник обходил храм, да. Помню вот этот голубой дымок, который перевивался с солнечным светом, который из окошка лился. Там. Мне очень хотелось тоже вот свечку поставить. Я слушала там очень там пару женских голосов, что-то пели, висели иконы, кто на них, я не знала. Что поют, не понимала. Свечку, денег нету. Но смотрю, всех батюшки выстраиваются в очередь, и я ко кресту. Я осмелела и сказала: батюшка, я хочу, чтобы вы меня крестили.
Подросток, по сути,
ну, да?
Девочка, подросток.
А он говорит: ты одна пришла или с крестными? Я говорю: одна. Он больше ничего не спросил. А крестил меня, да, и все. Но самое поразительное, что позапрошлом году, когда несколько человек, нас вот Антонина Николаевна Щеглова, замечательный краевед, Дмитрий Игоревич Стогов, тоже краевед ветлужский, но он работает в институтах в Петербурге, а корнями-то все мы ветлуги, мы ходили по кладбищу для того, чтобы составить вот мартиролог таких именитых людей. И что вы думаете? Я каждый год в течение многих, ну, уже 30 последних лет хожу на это кладбище, на родные могилы, и не родные, но любимые. И вдруг я почти в самом начале кладбища, там на таком бугорке, увидела могилу отца Николая Никольского. Это того священника, который меня крестил. Да. Вы понимаете? Могила ухожена, в оградке, с цветами. И рядом похоронена матушка. Меня совершенно поразили даты их жизни. Они почти совпадают. Отец Николай родился 1 мая 1883 года. Скончался 1 февраля 1958 года. Матушка Евдокия Матвеевна родилась 20 мая 1883 года, умерла 4 марта 1958 года, всего на месяц пережив супруга. А ведь какая жизнь-то была? Они пришли служить, их, значит, отправили служить в этот храм, кладбищенский, Свято-Екатеринский, вскоре после того, как оттуда взят и расстрелян священник Ильинский. И они не побоялись прийти туда. Да я еще вот знаю, мне Антонина Николаевна рассказывала, что он в течение всей жизни, кроме своих детей, воспитывал еще племянницу, да, которая лишилась родителей. То есть, и вот он всю свою духовную жизнь провел в этом храме, да.
И тут же упокоился рядом.
И тут же упокоился, понимаете. И вот, наконец, я встретилась с ним. Вот через огромный период времени, который ничего не значит перед вечностью, да, ну, это было вчера, это вот сегодня. Я, когда я создала воскресную школу в Ветлуге, то мы с ребятками, нас отец Николай Кравчук благословил петь на правом клиросе. Значит, на левом взрослый хор, а на правом мы. И дети постоянно участвовали в богослужениях. И теперь вот, когда я вот писала эту книгу, я увидела, что вот сегодняшним обликом этой Екатеринской церкви мы обязаны отцу Николаю Кравчуку. Потому что если раньше она была однокупольной, то теперь она пятикупольная, и при ней еще шатровая колокольня, которой не было. Хотя проект ее был создан в мастерской Константина Тона, проектанта храма Христа Спасителя. Но вот после всех этих новаций, разрушений, ну, Бог весть чего, вот этого страшного, трагического для нашего церковного мира лет, вот отец Николай нашел силы, все это восстановил, и до сих пор там, слава Богу, служит. Слава Богу за все.
У нашего микрофона была писатель Алина Яковлевна Чедаева. Я сердечно благодарю ее за участие в нашей программе и надеюсь на новую встречу, потому что вторая часть этой книги, о которой сегодня говорили мы с Алиной Яковлевной Чедаевой, будет посвящена истории семьи в страшные годы большого террора. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Благословит, дорогие братья и сестры. Вот у нас здесь есть вопросы. Давайте начнем с ответа на вопросы. Вот здесь раб Божий Егор, он спрашивает. Отец Алексей, как вы считаете, надо ли сохранять брак венчанный, но изживший себя? Разные священники отвечают по-разному. Я знаю, что вы строгий и правильный. Приму ваш совет как волю Бога. Конечно, надо знать множество обстоятельств. Но тут важна суть. Если жизнь двоих превращается в муку, то разве это правильно и спасительно? Дорогой Егор, понимаете, в чем дело? Вообще-то лучше бы вам принять первый совет первого священника. Вот вы пришли в храм. У вас какой-то есть вопрос, какое-то недоумение. И вы спрашиваете священника об этом вопросе, и он вам отвечает. Вот я бы советовал вам в любом случае принимать этот ответ как волю Бога. Понимаете, я часто сталкиваюсь с тем, что вот человек спрашивает у меня, причем добавляет, что я спрашивал вот там-то, мне сказали то, а вот там спрашивал вот того священника, он мне сказал вот так. Понимаете, это совершенно неправильно. Неправильно это. Потому что это как бы такое, получается, совет мудрецов.
Я бы даже сказал, некое социологическое исследование, и оно такое искусительное.
Здесь очень просто. Многие благочестивые люди говорили себе так. Вот я прошу вот первого, кто у меня вот встретится, скажу, вот спрошу вот об этом, вот что мне он скажет, вот это значит, вот так это Бог. Только это с молитвой, конечно, надо, значит, Бог мне вот так распорядился моей судьбой. Но это не всякому дано, я вам скажу. Это большие молитвенники, конечно, должны так поступать. Помните, один подвижник сказал сам себе, что Господи, помолился, и сказал, Господи, вот дай мне, чтобы я вот, он ходил куда в город какой-то шел. И вот он сказал, чтобы первый сделать так, чтобы вот первый встреченный мне, чтобы сказал мне какое-то мудрое слово, которое бы мне для спасения было бы важно. Он пошел в этот город, и когда он подходил к воротам, он увидел, что ему навстречу идет женщина. Он подумал, ну вот, ну что это женщина, что может женщина вообще сказать? Но на всякий случай он смотрел на нее, а она ему говорит, что ты смотришь на меня? Он отвечает, а ты что смотришь? Она сказала, жена создана из ребра мужа, поэтому я смотрю на тебя. А ты создана из праха земного, должен смотреть в землю. И он поблагодарил Бога за то, что вот слова этой женщины вразумили его. Видите, как бывает. Но это только молитвенник, конечно. Это дано молитвеннику, очень благочестивым людям, которых слышит Господь. Которых он исполняет желания их, вот даже вот такие вот желания, которые, казалось бы, для его жизни, ну, нерешительные, что ли, для его спасения, для его жизни. Но нам-то достаточно того, что у нас у каждого должен быть духовник. Мы у всяких у женщин, конечно, у первых попавшихся, мы не будем спрашивать о том, как нам поступать в тех или иных вопросах, или у мужчин тоже. А вот духовник, он на то и поставлен Богом. Чтобы мы относились к его словам, как к словам Бога, обращенным к нам. Вот. Поэтому вообще в любом случае я бы вам не советовал такие собирать мнения у священников. Ну а в данном случае, если вы меня спросили, я могу сказать так, что вот вы совершенно правильно говорите, что надо знать обстоятельства жизни. Брак церковный, он не может изжить себя. Венчанный брак. Что такое изжить себя? Да даже любой брак. Любой. Потому что наша церковь считает браком и тот брак, который не церковный, а просто люди, которые согласились жить вместе, обещали друг другу верность, любовь. И тем более, когда они прожили какое-то время долгое, когда у них есть дети. Конечно, очень хорошо. Мы знаем, что церковь благословляет любой брак, чтобы он был венчанным, чтобы спросить у Бога благодати на сохранение и на спасение в жизни в таком браке, на воспитание детей. Но если этого нет, если один из членов семьи, скажем, муж или жена, они неверующие, то такого даже нельзя венчаться, потому что таинства церковные, они совершаются над верующими людьми, над верующими. Если один из них неверующий, церковного брака совершать не надо, потому что я, например, знаю, и другие священники говорят о том, что такой брак, если он совершен над кто-нибудь из них неверующий, обычно бывает муж неверующий, то он как раз наоборот может разрушиться от этого. Разрушиться. Потому что бесы, они не терпят таинств церковных. И они хотят осквернить их, разрушить эти таинства, насмеяться над ними. И я знаю, что такие браки бывают, они разрушаются даже скорее, чем невенчанные браки. Но если уж у вас венчанный брак, здесь надо понимать, ради чего вы совершили этот брак, зачем вы его заключали, и как он может изжить себя. Как это? Люди какое-то время жили, старались проявлять любовь друг к другу. Они помогали друг другу, они вложили в ближнего своего, в мужа и в жену, они вложили свою душу, они отдали этому большую часть жизни. Ну как это? Вот вы положите свои денежки куда-нибудь в какую-нибудь кубышку, в ящичек, где-нибудь спрячете этот ящичек. Ну неужели вы когда-нибудь просто забудете об этом и бросите этот ящик вообще уже, он не нужен больше, что все это было, да и сейчас не нужно, да нет ничего подобного. Такого не бывает. Все про свои деньги, про сокровища, про свои, мы все знаем. Мы их очень любим, мы их бережем. А здесь большая часть души вашей вложена в другого человека, вот который рядом с вами. Огромная часть жизни отдана ему, ну как же? Тогда это все бесполезно, бессмысленно. Бессмысленно. А уж если есть дети, то в таком случае это вообще это немыслимо. Если они живут в неполной семье, обычно отца не бывает, ну или матери бывает так тоже, они неполноценны в отношении к своей жизни. Они неполноценны в отношении с близкими, с людьми близкими. Понимаете, они не знают, как должен муж любить свою жену, как отец терпит жену, ее слабости, ее непонимание какие-то, может быть, плохое здоровье, или бывают женщины часто нервными, может быть, несправедливыми, но муж призван, отец, он призван терпеть слабости своей половины, это же половина его, а жена, мать, она терпит, может быть, часто бывает непонимание, грубость своего мужа. Это тоже очень часто бывает. Какое-то слишком прямолинейное отношение к жизни. И когда дети живут в такой семье, где есть отец и мать, они видят все это, они учатся этому, как надо поступать в том случае, в другом случае. Вы знаете, что дети все понимают. Если там отец неправильно относится к матери, они и это понимают. И они тогда, душа их, она видит, как от этого неправильного отношения к матери, как страдает мать, как не надо поступать. Сердце ребенка, оно же все чувствует и понимает. Она любит же мать. Оно же не может просто вот так, как какой-нибудь объектив, там, все это фиксировать и все. Оно переживает вместе с матерью. Оно переживает и вместе с отцом, когда мать бывает неправа. То же самое. Я знаю, среди очень близких мне людей, они рассказывали, как это было тяжело воспринимать все, как тяжело все эти неурядицы. И я помню из своего детства, что раньше очень много мужчины пили, страшно бывало, и скандалы были, там и драки какие-то. Я, между прочим, видел, как дети, вырастая в таких семьях, они все равно становились хорошими, понимающими людьми. Они видели эти страдания, они сами страдали со своими родителями. Но они понимали, что родители любят их, любят все-таки друг друга и ради, может быть, их, ради вот этого. И они не хотят разрушать вот эту близость. И несмотря на такие тяжелые и для себя, и для близких обстоятельства, они не уходят, не расходятся в разные стороны. Это терпение, которому человек может научиться только видя это своими глазами и участвуя в этом во всем, вот преодолении этих, в терпении этих страданий, преодолении, может быть, какой-то злобы, или даже бывает по-всякому, и чувств таких, любя, жалея друг друга. Вот чему может научиться человек, просто даже в неблагополучной семье живя. А если этого нет, если остается там ребенок просто с мамой, он никогда не знает, что такое быть мужественным человеком. Он не сможет этого. Он увидит, как люди расстались при первом столкновении, как отец и мать расстались в каких тяжелых ситуациях. Он и сам будет поступать так же во всю свою жизнь. Он не сможет сделать усилий на том, чтобы сохранить свою семью, когда она у него появится. И даже не будут понимать, для чего это делать. Потому что разошлись, ну и хорошо. И вот и маме хорошо, и папе хорошо. Мама вот здесь вот со мной, а папа у него другая семья. И мы сейчас научены тому, что я просто был поражен, я как не мог это понять и не могу понять до сих пор, когда мама, уже имея, может быть, еще одного там мужа, или просто живя одной, а папа, у него своя семья, и вот мама и папа, они там иногда с этой семьей, с той семьей все встречаются, и у них всех дружба. В моем детстве, я помню, мне кажется, что так не было. Может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, вот я помню такие примеры, что вообще так вот женщина говорит, что да, вот так, если все, этого человека нет для меня. Нет для меня. Вот даже если уже все, если семья распалась, то никаких здесь вот этих дружб, вот этих вот, быть не может. Понимаете?
А сейчас это выдается часто за образец такой толерантности, как теперь говорят, что вот это правильно, компромисс такой хороший.
Я этого понять не могу, я категорически вообще просто против этого. Может быть, я излишний так, но мне это очень не нравится.
Это противоестественно вообще-то, конечно.
Да, конечно. Это предатель. Если он ушел, это предатель. И с предателем иметь дело невозможно. Если он все-таки сам ушел, вот ушел, все, предатель. И мама, если она ушла, и это очень тяжелый удар, мне кажется, для ребенка. И мне кажется, что он вообще никогда маме этого не простит. Я думаю, что так. Ну, это по-всякому. Жизнь, она все-таки такая, знаете, она живая, она разнообразная. Здесь столько людей, столько вариантов судеб и жизни. Но все-таки надо жить по-человечески, по-христиански. Тем более, зачем же вы это, зачем же, не вы, может, это не о себе говорите, Егор. Но надо все-таки терпеть. В любом случае, терпеть. Да, знаете, ведь всякое было всегда. Были семьи, там было и предательство, и были такие ситуации. И церковь благословляла, да, разойтись. Если есть предательство, если есть измена, она благословляет. Она и сейчас благословляет это сделать, то есть разойтись.
Бывают же страшные какие-то побои, какой-то варвар-муж. Бывает же такое, батюшка? Как вот это терпеть?
Я думаю, что это довольно редкие такие ситуации. Из таких ситуаций редких невозможно делать общие правила и как-то вот, ну, делать общий вывод для всего. Все-таки люди есть люди, понимаете? Не варвары, не убийцы, не садисты, не мучители, понимаете? Не предатели природные, а люди. У них у каждого есть, все-таки у каждого совесть есть душа.
То есть мы говорим о правиле, а не о исключениях.
Ну, как же можно говорить об исключениях, матушка? Исключения, они всегда исключительны. Они всегда требуют рассмотрения такого вот скрупулезного, частного рассмотрения. То есть, еще раз скажу, ну, в нужде и закону перемена бывает, понимаете? Ну, предательство. Один человек может терпеть, а другой не может. Не может. Ну что же, ты имеешь право. Да, но общим правилом это быть не может. Вот в чем дело. Я просто даже из личного опыта своего говорил. У нас неполная семья была. И я знаю, как это трудно, просто на личном опыте. Я просто приходится всей жизнью своей набирать ту мудрость, то умение общаться с людьми и общаться в семье, просто в обществе. То, что тебе должно было быть вложено просто в позвоночник при первых же днях твоего рождения, ты его же должен знать совершенно без слов. Это должен у тебя просто инстинкт такой быть. Вот как сказать так, что, как сделать в этом случае, в том случае. Если этого не было, если ты не знаешь таких примеров, то это очень тяжело. Это я говорю, что всей жизни не хватит, чтобы всему этому научиться. Хотя я вам скажу, что и вообще люди учатся всю жизнь. Всю жизнь. Всю жизнь набивают шишки себе, всю жизнь делают ошибки, совершают. Но если у тебя не было примера в детстве, это стократно тяжелее. Вот в чем дело. Поэтому я просто призываю, ну, пожалеть детей, но и пожалеть свою душу. Потому что все-таки разойтись с человеком, которого когда-то любил, обещал ему вечную любовь, заботу и, ну, вообще жить долго и умереть в один день. Ну, а теперь этот человек тебе так уже стал неприятен и невозможен для общения, что ты его и видеть не можешь. И даже участь детей твоих, судьба детей, безотцовщина, это тебя не смущает. Это чтобы так вот понимать, я думаю, что это как надо сильно свою душу все-таки изуродовать сначала. Понимаете, надо как-то совесть как-то очень сильно уговорить. А вообще этим заниматься, это не полезно. Так что, знаете, есть, я где-то прочитал книги про поэта Осипа Мандельштама, очень хороший поэт наш. Ну, он говорил своей жене: с чего ты взяла, что должна быть счастлива? Вот вы додумаетесь вот такого вот? Не то, что не в том дело, что он изменял ей, или там что-то там как-то оскорблял ее. Просто интересное дело. Этот человек, в общем, такой не отличавшийся, кажется, особым каким-то благочестием и православным, каким-то зрением на мир, он сказал совершенно православные такой вот мысль выдал. С чего ты взяла, что должна быть счастлива?
Да, Господь нам такого не обещал, правда же?
Конечно. Бог не обещал. Он и не велел нам искать счастье в этой жизни. Счастье нам дает Господь, в душу он вкладывает, когда мы следуем его заповедям, когда мы идем по пути, которым он нам велел идти, судьбу терпеть, все испытывать в этой жизни, то, что он нам дает испытать. Вот, а если мы начинаем, это не нравится, вот это, а я этого не ожидал, а я хотел того-то, а ты вот так вот, да, ну, это не по-христиански, это, я не знаю, ну, вообще-то не по-человечески, потому что еще до Христа жили люди и язычниками, и всяких других религиях. И были счастливые семьи. Была любовь. А была не любовь. Было предательство. Были измены. Всегда это все было. Но если в язычестве, помните, как же Господь, что говорили там эти фарисеи-то, а вот там Моисей, он нам велел писать распутную книгу. То есть, если не хочешь жить с женой, напиши ей расписочку, что ты отпускаешь ее, и все. А он сказал: это по жестосердию вашему. Моисей так велел вам. Потому что, видя жестокие сердца этих людей, и видя, что они не понесут этого, не понесут вот такой вот заповеди Божией, будьте едины, одной плотью будьте, одной душой. И то, что Бог сочетал, то человек что не разлучал, чтобы. А вот Моисей видит, что это эти люди жестокие. Он, ну ладно уже, ладно, если уж не так, то Бог с вами. Напишите вот записочку, чтобы это не была какая-то непонятная какая-то женщина, которая там неизвестно откуда взялась, неизвестно почему бросила своего мужа, или он ее бросил. Вот чтобы записочка была такая благочестивая. Ну что в этом благочестивого? Господь и сказал: по жестосердию вашему. А Бог изначально он так не велел поступать. Но это он говорил, это же он говорил иудеям. Еще до того, как церковь новозаветная появилась, и со всеми ее правилами. Ну а что же мы теперь? Мы хотим быть, как древние иудеи. Ну тогда надо нам и закон менять. Зачем нам называться христианами? Если мы христиане, то уж давайте будем добры соблюдать заповеди Божьи.
Да, тем более, что Господь нам сказал, что будем скорбны в мире, да? Куда же нам стремиться только к счастью любой ценой, за счет несчастья другого, тем более, да?
Вот понимаете, в чем дело? Насчет скорби. Как-то мы очень-очень нам это не нравится. Ну а что такое скорби? Каких скорбей-то мы, собственно, ожидаем? Что нас будут мучить какие-то эти самые христоненавистники? Может и так быть, а может и не быть. Не всякий становится подвижником, мучеником, там не всякий страдает, выпадает страдать за Христа. Даже я сказал бы, вот что, не всякий сподобится вот такому вот прямому страданию за Христа от ненавистников Христа. Знаете, но страдать-то за Христа можно по-разному. Можно страдать за Христа в борьбе с собственными страстями. Вот я не могу, мне страшно трудно вот жить вот таким образом. А мои страсти меня одолевают. Ну и что же? Да, одолевают. Борись с ними. Вот это и скорбь, которая вот твоя, твоей жизни. Вот твоя скорбь. Борьба со своей страстью. Потому что они страшно сильны, все эти страсти. И действительно, они доставляют страдания человеку. Но ты борись с ними, побеждай их. И другие всякие, от ближних своих, скорби принимать тоже. Это тоже за Христа. Если ты не убегаешь от них, если ты сохраняешь отношения с человеком, сохраняешь семью. Можно ведь, понимаете, и принимать скорби от родителей. Многие так принимают. Что же делать? Но от родителей, которых надо терпеть, может быть, они старенькие, они уже немножко у них с разумом не в порядке. Ну что же делать? Что же их вообще? Сдать их куда-нибудь в этот дом подальше, чтобы не видеть их капризов и не терпеть от них ничего. Но не к этому призваны Господом. Или некоторые страдают от детей. От детей. И что? И то же самое. Сказать, что там, ты иди куда подальше, знать тебя не хочу. Раньше так говорили, между прочим, некоторые родители. Да. Но потому что они вкладывали в сына, в дочь все, что могли вкладывать, действительно. А когда они приносили им скорби, так было. Вот 10 детей, там 12 детей. А один из них, вот Иуда, такой Иудушка. Хам. Ну и что? Бывали, да, родители такие, что говорили, что ты мне не сын, иди куда хочешь, и все. Я тебя кормить не буду. Бывали так. Ну, понимаете, многие и терпели это, потому что понимали, если человек православный поймет, что это же он растил этого человека. Ну, почему же он его не вырастил православным? Почему он не вырастил его уважающим родителей своих, а вырастил хамом? Тоже, значит, здесь, если посмотреть на свою вину в этом, воспитание этого человека, здесь тогда, ну что же, я думаю, что благоразумный человек, он скажет себе, что ну вот, что же делать, это вот я буду терпеть, это тот крест, который я сам для себя изготовил. Вот по моим грехам, которые я, может, не замечал, а вот теперь я буду терпеть отца вот этого сына. Вот и так. Я думаю, что во всякой ситуации мы должны быть рассудительными, верующими людьми, благоразумными и любящими. Любящими. И тогда, если вот так вот стараться свою душу, чтобы там была вера, терпение, любовь, благоразумие, то Господь подскажет, что нужно делать в каждом случае, в каждом отдельном случае. Потому что случай на случай он не похож. Ситуация на ситуацию, это совершенно разное, еще раз скажу, сколько людей, столько и жизней, и судеб, и различных выходов из, казалось бы, очень похожих ситуаций, потому что кажется, что это вот то же самое, что было вот с другим человеком, а нет, потому что там, может быть, какие-то такие вот, может быть, незаметные какие-то нюансики, которые там есть, а здесь нет, а здесь другое совсем, не совсем видимое, но другое, которое совершенно по-другому всю ситуацию показывает. Не показывает, а если увидеть это, понять, вот совершенно по-другому. И решение должно быть другое. Поэтому вот я и говорю, здесь нет ничего железного такого, как железная клетка, в которой вот всякие влазят в одну и ту же клетку, и вот его там сидит. Нет. Должна быть во всем благоразумие и любовь. Церковь нас учит. Со слов апостола, что в главном у нас должно быть единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. Вот об этой любви мы не должны забывать, дорогие братья и сестры. Во всем, что была любовь. Во всех наших словах, во всех наших поступках, в отношении друг к другу. Но все-таки, понимаете, прежде чем обращаться к священнику, все-таки надо, чтобы он вот вам сказал, вот вы говорите, что вот я прям как сейчас скажу, вот так вы и примете. Да это, во-первых, это не совсем так. Понимаете? Ну, потому что вы завтра спросите у другого священника, а он вас другому скажет. И очень часто так бывает. И это обычное дело. Почему вы должны остановиться вдруг на этом совете? Если вы спрашивали предыдущих, они вам сказали по-другому. Это уже жизнь по своей воле. По своей воле. А нужно жить прежде всего по заповедям Божьим. Вот и все. Вот и все. Вот, скажем, вы разошлись с женой. Не из-за какого, не из-за предательства, не из-за чего-то, а просто вот не сошлись характерами. Ну, предположим, да, вы разошлись. А что вы дальше будете делать? Скажем, такой человек, он что? Он другую жену возьмет? Но ведь у вас же венчанный брак. Вы же брали благословение на это. Без всякой такой серьезной причины вы разошлись. Ну, и как же вы собираетесь опять благословение брать на другой брак? Если бы вы сказали, что нет, вот я, знаете, я не могу, вот душа моя никак, вот, ну не могу вот с этим человеком жить в одной квартире, в одной комнате. Я, конечно, не буду больше, никакого брака у меня не будет там больше. А я просто буду теперь всю жизнь вот один, и что же брак разрушился, дети там остались у жены, ну все, я буду, что ж, теперь буду терпеть. Я не хотел терпеть скорби от близости с человеком, который я не мог, не ужиться не мог. Тогда вот теперь у меня будет скорбь вот такая, одиночество. Но никто же так себе такую участь не готовит, а готовит другой брак. А в какой стати? А в какой стати вообще? Что это такое за такое сегодня так, завтра так? Сегодня хочу этого, завтра хочу этого. Мы привыкли так без конца. Раньше, знаете, как пошили пальто сыну. Он его носил, и вырос из него. А тут другой вырастает сын. А это пальто дает второму сыну. А он поносил его. А тут третий подходит по возрасту. Это пальто перелицевали. То есть, ну, с другой стороной ткань положили. И опять сделали такое же пальто. Носит третий сын. Это раньше так было. Или там телегу сделал человек, и вот он ее на ней ездит, починит и опять ездит. Но мы сейчас не так, правда? Мы привыкли, что относил пальтишко год. Так вот, мы привыкли к такому к одноразовому, таким вещам. Автомобиль покатался на нем 2 года, продал, купил новый. А тот, который продал, его там чуть-чуть покрасили, и другой человек на нем катается. Тоже покатался на нем 2-3 года и продал третьему, понимаете? Ну вот это вот одноразовая, это такая жизнь, я вам еще не говорил про шариковые ручки. Вот, то, понимаете, ну и жизнь тоже, и все, и семейная жизнь такая же, да? Это как перчатки менять жену, мужа, что это такое? Нет, вы знаете что, эта жизнь такая, конечно, насчет пальто и машин здесь ничего не поделаешь, да? Вот приходится многим людям вот так вот жить. А уж насчет жены, мужа, насчет семьи, это уж извините, придется по заповедям Божьим.